А сегодня мне хотелось бы поговорить с вами из Слова Божия о 10 мужчинах. Ну уж такой день. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха по 19. Давайте прочитаем эту историю. 87-я страница Нового Завета. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стихи. «Идя в Иерусалим, Он, Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». 10 мужчин в этой истории представлены нам. 10 верующих человек. Они все были исцелены от физической болезни. Они все пережили чудесный опыт общения с Господом. Но только один из них получил спасение. 10 человек получили исцеление, и только один из них – спасение. Почему? Библия о нас повествует. И когда я читаю Библию, я хочу увидеть себя в этой истории. Я получить хочу или получил от Господа исцеление, ответ на мои молитвы, нужды временного характера, или я еще и спасение получил от Господа. И что я ожидаю получить, если еще не получил? Итак, 10 человек, прокаженных. Давайте представим эту картину. Жили они где-то в пещере, вдали от общества, изолированные. Люди приносили им покушать, общаться им, контактировать нельзя было очень близко с людьми. Мимо по дороге проходили паломники в Иерусалим на годовые праздники, дети бегали по полю, играли. Но все это как-то проходило мимо их жизни. И вот однажды по этой дороге проходил Иисус. И прокаженные не могли допустить того, чтобы Иисус прошел мимо. Они вышли навстречу Ему, хотя этого делать нельзя было. Они не должны были выходить на дорогу, они не должны были приближаться к людям здоровым. Но прокаженные часто не знают преград, не ведают границ. Мы знаем, среди 10 человек по национальности кто один был? Самарянин. А остальные, значит, иудеи. А иудеи с самарянами не общаются. Помните, Христос попросил у женщины-самарянки попить, она, бедная, чуть кувшин не выронила. Как ты, иудей, просишь у меня, самарянки, попить? Но болезнь, нужда, страдания удаляют все преграды. И они были все вместе, единой семьей. Вот молитвенный кружок организовался. И в этом молитвенном кружке участвовали разные люди. И уже не было. И они были смелые. Они, помните, в Библии еще о прокаженных еще одна история есть, о их смелости. Иерусалим был окружен. И они говорят: а что нам? Нам все равно умирать либо здесь, либо там. В Иерусалиме кушать нечего. Тут уже все съели, что можно было. Скоро друг друга начнут есть. Пойдем к врагам нашим, может быть, там что-то покушаем. Пришли, а все враги убежали, а все имущество и еду оставили. Помните эту историю. Прокаженные – смелые люди. И в Библии как-то мы видим, хорошо представлена и эта аудитория. Итак, каким образом они организовались вот в этот молитвенный кружок? Можем как-то предположить, что им помогло вместе, 10 человекам собраться и выйти навстречу Христу? Мы тоже собираемся и молимся, у нас есть свои нужды. Я могу представить себе, как один из них сказал: «Слышите, слышали ли вы, там в горах живет некто, кто исцелил прокаженного». В Евангелии от Луки в 5 главе описана эта история, что Христос исцелил одного прокаженного. Помните, он подошел ко Христу и говорит: если хочешь, можешь меня очистить. Христос говорит: хочу очистить, и прикоснулся к нему. И кто, как не прокаженные, эту историю услышали и передавали друг другу. И вот один другому говорит: если бы Христос проходил мимо, я бы пошел к нему. А другой ему мог отвечать: да не поддавайся на заговоры, на все это бабушкины сказки, никто нам с тобой помочь не может. Мы обречены до смерти. Мы будем прокаженными, изолированными. Ну а в душе все равно есть какая-то надежда. А если это правда? А вдруг? Ну если бы Христос проходил мимо, я бы пошел. По крайней мере, не повредит же. Если не поможет, то не повредит. Ведь всегда есть оптимисты и есть пессимисты. Один живет надеждой больше, другой меньше. Один говорит: ну ладно, не знаю, и поможет, а может, но не повредит, пойду. Пойду посмотрю, куда они ходят. Пойду, открою Библию, почитаю. Но не повредит же. А может, все-таки здесь решение моих проблем. И вот вдруг по толпе молва разносится. Иисус идет, Он приближается к этому поселению. И вот здесь кто-то первый, конечно, всегда есть лидеры. И он говорит: вы как хотите, ребята, а я пошел, товарищи. Второй говорит: ну, наверное, и я с тобой. Третий, четвертый, а последний думает: ну, а что мне оставаться? Я один тут остаюсь. И я пойду, и поковырял за ними. Вот, наверное, так примерно они организовались в этот молитвенный кружок, в эту молитвенную группу. Они встретили его на дороге, и они сказали, громким голосом говоря: Иисус, наставник, помилуй нас. Они чуть-чуть поодаль остановились, им нельзя ближе подходить. И они громким голосом сказали: скажите, имели ли веру эти люди? Они разочаровались в медицине, они разочаровались во всех лекарях, в людях. Никто им помочь не может. Единственная надежда осталась на Бога. И они обращаются к Богу. Иисус, наставник, помилуй нас. Разве это не вера? Нужда часто оказывает нам услугу. Не было бы счастья, мы говорим, да несчастье помогло. Нужда подобна землетрясению под ногами. Мы теряем привычную точку опоры и падаем. Решающим является, куда мы упадем: либо от Бога в отчаянии, либо к Богу в надежде. Если во время нужды и тяжелой ситуации мы падаем на колени перед Господом, тогда мы приобретаем новую точку опоры, находим новую точку опоры, и наши проблемы решаются. Итак, эти 10 человек, они обратились ко Христу с просьбой. Скажите, их просьба была услышана? Иисус никогда, нет ни одного случая в Библии, в Евангелии, чтобы Иисус прошел мимо нуждающегося. Он не проходил мимо страдающих, у Него всегда было слово, ответ на вопль беспомощных. Давайте будем помнить, Христос никогда, ни разу не проигнорировал просьбу нуждающихся людей. Когда мы обращаемся к Нему в молитве, Христос, Господь, слышит нас. Давайте будем помнить об этом. И Христос сказал им. Вот мы иногда просим о чем-то и даже рисуем себе воображение, как Христос, Бог должен нам ответить. А Бог отвечает не всегда так, как мы хотим. Он говорит им: пойдите, покажитесь священникам. Я бы на месте прокаженных сказал: наставник, а кто нас нечистыми-то объявил? Мы же к священникам ходили, и они как раз нас ведь объявили нечистыми и за город вывели. Они же нам приказали здесь находиться. Они нам ничем помочь не могли. Мы уже у них были. Они могли бы задать вопрос. Но мы говорили, они верующими были людьми. Христос сказал, и они без вопросов пошли. Христос не всегда отвечает так, как мы бы этого хотели. Помните, слепого Он посылает в купальню Силаам. Пойди умойся, слепого. Расслабленному Он говорит что? Встань и ходи. Возьми постель и иди. Он сначала говорит, прояви веру, а потом произойдет чудо. Царедворцу, который говорит, приди, исцели. Он говорит, сына моего. Христос говорит, иди, сын твой здоров. Если будешь верить, вернешься домой и найдешь его здоровым. Засомневаешься, ничего не получится. Придешь, и он будет таким же больным, каким он был. Вы не уверуете, пока не увидите знамения чудес. С горечью Христос говорил. А прокаженным Христос говорит, пойдите, покажитесь священникам. Но человек к священнику должен был пойти, когда он исцелился. Но не прокаженный же должен идти. Сначала Иисус испытывает веру приходящих к Нему, а потом дает просимое. Иакова 1 глава 6-7 стих мы читаем. «Да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Сомневающийся ничего не получит. Вера есть сила народа, Бог ее в сердце дарит. Радость, любовь и свобода в действиях веры царит. Вера нужна. Итак, прокаженные, 10 прокаженных стоят перед выбором. Последовать повелению, трогаться в путь, либо, как царедворец пошел, как Симон закинул сеть, либо продолжать и дальше вздыхать, плакать и молиться, пока не будет так, как мы хотим, как мы в своем воображении нарисовали. Бог должен на нашу молитву ответить именно так. И пока этого не будет, я буду молиться. Либо я должен повиноваться Господу, если Он мне предлагает ответ совершенно другой, непонятный для меня, нелогичный совершенно для меня. Иди. И пошли. Многие молятся, но никогда не получают ответа на свои молитвы, потому что не подчиняются Иисусу Христу. Не повинуются Иисусу Христу, не исполняют волю Его. А воля Божия нам известна. Люби Господа, люби ближнего. Служи Господу, служи ближнему. Неси ближнему весть Евангелия, если ты любишь его. Расскажи. Елена Вайт пишет в книге «Путь ко Христу», «Кто молится и ничего больше не делает, скоро перестанет молиться». Кто молится и ничего больше не делает, скоро перестанет молиться. Не о чем будет молиться. А когда мы делаем, когда мы служим, у нас новые нужды, новые проблемы, о чем мы можем просить. Итак, 10 человек прокаженных пошли. Они поверили слову Иисуса Христа, и такая вера была вознаграждена. Мы читаем, и когда они шли, очистились. И вот тут-то и вопрос. Господь Бог их очистил, или они сами очистились? Просто, ну, дело случая. Иногда человек молится, молится, а потом, когда ответ пришел, человек говорит, так нет, это ж не Бог ответил. Это ж я сам сделал, я ж сам себе работу нашел, я сам искал, я сам устроился, я сам лечился, врачей самых лучших нашел. А Бог-то здесь при чем? И когда они шли, очистились. Многие люди получают ответ от Бога, но забывают волшебные слова. Спасибо. Сказать забывают. Подумать даже о Боге забывают после того, как все разрешилось. Говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. А как только погода установилась хорошая, все хорошо, мужик забыл совсем, что нужно. Итак, мы можем себе представить, когда они шли, очистились. Какие прекрасные слова. Получив исцеление, они ликующе поспешили дальше. Показали священнику, мы к этому вернемся чуть позже, а потом поспешили домой. И вот можем мы себе представить эту картину. Вот они возвращаются домой. Радость или вот что в доме, какая-то атмосфера царит. Отец вернулся. Как прекрасно. И вот отцы проходят. Зашли по комнатам своим, посмотрели. Да, прекрасно. Но немножко ремонт нужен. В хлев зашли. Да, тут тоже что-то уже надо бы подремонтировать. Ведь глава семьи отсутствовал. По саду прошли. Были как во сне долгое время, но мечтать невозможно. Повседневные заботы предъявили свои требования, претензии. Кто-то застал дома не все в розовом свете. Дети дали знать о себе, что они росли без отца. Затем, ко всему прочему, добавились налоги за прошлые годы, которые жена не смогла выплатить, потому что женщина, она не зарабатывала чаще всего в те времена. Короче говоря, жизнь не рай, как это могло показаться прокаженным. Многое оказалось совсем не так, как они себе это представляли. Суета, суета, и пошло, и закрутилось. Помните, семечко упало одно в каменистую почву, другое в плевелы, сорняки выросли и все заглушили. Мы, конечно же, переживаем какие-то опыты общения с Богом. И мы часто говорим, я этого никогда не забуду. И мы на самом деле не забываем того, что в нашей жизни произошло, но свежесть впечатления исчезает. Вот эти чувства благодарности исчезают. Так, возможно, и с теми девятью, которые вернулись домой. Я никогда этого не забуду, но прошли дни, месяцы и годы, и они забыли. Забыли все, что в их жизни произошло. Кто-то, может быть, даже в момент досады сказал, которые в жизни часто проблемы нас окружают со всех сторон, и, возможно, кто-то сказал, ах, если бы я остался там, где был, а здесь невыносимо. Многие люди сегодня, освобождаясь из мест заключения, разучились жить и планировать. За них думали, во сколько встать, во сколько лечь, куда пойти и чем заняться. Они вернулись, и они не уделы. Они говорят, а там было. Пусть не очень хорошо, но, по крайней мере, для некоторых людей там лучше. И они совершают опять какое-то преступление, чтобы опять туда попасть. Это уже дом родной. Некоторые люди, придя в церковь, говорят, да нет, там было лучше. И как? Вот такое происходит. Путь тех девяти является доказательством истинности слов Христа, записанных в Евангелии от Матфея, 16 глава, 26 стих. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза человеку, если он пришел ко Христу, получил здоровье, благополучие материальное, ответы на все вопросы, а душе своей для души ничего не получил? Если человек получил исцеление, но не получил спасения, Христос говорит, какая польза? Ты можешь находиться в церкви, но не видеть никакой разницы между тем, что было в мире и в церкви. И порой приходят мысли, там было даже лучше. Почему такие мысли приходят? Да потому что я не получил самого главного, придя в церковь. Я не встретился с самым главным, придя в церковь. Можно получать вновь и вновь здоровье, новые силы для работы и наслаждений, но внутренне оставаться такими, какими мы и были до прихода в церковь, пустыми и неудовлетворенными. Мы можем иметь вид благочестия, силы же его отрекшись. Формальная религия, формальное христианство. И девять человек удовлетворились таким христианством. Почему такое случается? Давайте пару минут поразмышляем над этим вопросом. Почему человек, придя в церковь, с радостью принимая крещение, как на крыльях ветра, первый месяц, еще медовый месяц, он бегал, улыбался. Почему со временем все меняется, человек теряет радость и перестает посещать церковь? 9 человек эти получили исцеление. И после исцеления куда они пошли? Но они пошли к священникам сначала. Они пошли в храм после исцеления. Принесли жертвы, которые полагались по предписанию Моисея. Возможно, они стали регулярно посещать храм, как фарисеи. Но, направляясь к храму, они все дальше и дальше уходили от Христа. Направляясь к храму, они были ко Христу повернуты спиной. Я не говорю, что не надо посещать храм. Я не говорю, что мы должны перестать посещать богослужение. Но, идя в храм, мы не должны потерять самого главного. Кому поклониться мы идем и с кем встретиться мы идем. Идя в храм, мы идем встретиться с друзьями, со знакомыми, с пастором, с пресвитерами, с диаконами, просто с хорошими людьми пообщаться, музыку послушать, хорошие рассуждения услышать. Либо мы идем встретиться со Христом и поклониться Ему. Если мы идем с людьми пообщаться, то люди со временем нас разочаруют. Мы разочаруемся в людях, потому что мы увидим нечто непривлекательное, то, что мы видели и в мире. Если мы пришли ради людей, мы разочаруемся. Если мы пришли ради людей, мы не получим спасения. Если мы пришли ради Иисуса Христа и продолжаем ходить ради Иисуса Христа, Ему поклониться, то неважно, будет субботняя школа и проповедь хорошая, сильная или не совсем удачная, я иду поклониться Господу. И поэтому я пойду в храм, потому что это акт моей покорности. 9 человек, они в храм ходили, но они забыли, кому они, для чего они туда ходят. И они поклонялись, может быть, сами себе, а может быть, кто-то говорил, я Павлов, я Аполлосов. И редко кто мог сказать, а я Христов. Послушал одних, послушал других, а я никогда не перестану, я Христов. Я не буду участвовать в этих дискуссиях. Я не за людьми пошел. Если люди даже перестанут ходить, я все равно один буду приходить. 2 человека здесь будут сидеть. Я буду приходить на поклонение Господу. Исцеленные милостью Божией, 9 человек забыли о самом Боге. С детства они знали о том, что должен прийти Мессия. Они воспитывались в семьях верующих родителей. Они учились в синагоге, в храм ходили. Они должны были понять, что вот тот, кто дал им исцеление, это, возможно, и есть Мессия, долгожданный Мессия. А если это Мессия, то Он, помимо здоровья, ведь может больше нам намного дать. Однако прокаженные продолжали идти своим путем, так как больше жаждали не общения с Богом, не а Божьих даров. Они жаждали не встречи с Небесным Отцом, а наследство обещанного Отцом, благословений больше. Вы знаете, что некоторые дети не могут дождаться, когда же они наследство получат. И вот Христос рассказал притчу, что там один сын подошел к отцу и говорит, отчим, я не могу дождаться, когда ты умрешь. Может, ты сейчас поделишь наследство твое? Дай мне следующую часть имения, я буду жить так, как я хочу. Вот многие с Богом так строят отношения. Господи, наследство. Ну, когда же ты дашь то, что ты обещал нам? А Господь говорит, ну подождите. Наследство только после смерти наследник вступает. Вы пройдите через Голгофу со мной. Последний урок. Изучите последний урок. И затем я вам дам наследство. Но пока вы не были со мной на Голгофе, я не могу доверить вам наследство. Вы неправильно используете его. Это об этом урок сегодня был субботней школы. Многие люди, вот эти 9 человек, говорят Господу, Господи, дай нам исцеление от болезни, свободу от римлян, дай нам хлеб насущный на каждый день и рыбу дай, дай нам здоровье, благополучие, защити от врагов, процветание пошли. Перечислять можем все, что мы хотим, а еще жизнь вечную в Твоем Царстве. Но, пожалуйста, не жди от нас благодарности. Не жди от нас хвалы или восхищения. Не жди, что мы преклоняться будем перед тобой. Десятину мы вернем, и в субботу мы придем, если ты этого хочешь. Но вот в душе преклоняться перед твоим святым именем не жди. Не жди, что мы придем и поклонимся тебе. Не ожидай, что мы признаем тебя Богом. Не надейся, пожалуйста, что мы перестанем грешить. Дай нам здоровье, благополучие и жизнь вечную, а грехи наши разрешим и оставим с собой. Так складывалась жизнь вот этих девяти. Но, слава Богу, есть еще один. Это становится нам ясным из примера десятого самарянина и иноплеменника. Когда девять, полные радостного настроения, исцеленные и выздоровевшие, ликуя, поспешили домой, что делал этот десятый? Трудно плыть против течения. Ведь я не в мире, я же среди верующих людей. Мы же у Христа были, мы исцеление получили, мы вместе молились, в одном молитвенном кружке были. И теперь, ну что я буду выделяться, как белая ворона? Ну все, куда все, туда и я. И, возможно, он какое-то время вместе с ними шагал тоже, но потом замедлил шаг. У него второй голос, великая борьба, она идет не между Востоком и Западом, а между правым и левым полушарием нашего головного мозга, между добром и злом. И вот этот человек услышал какой-то внутренний голос. Я должен сказать волшебное слово, слово благодарности моему Исцелителю. Я не могу дальше пойти, я должен вернуться. Он замедлил свой шаг. Возможно, остальные, оглянувшись на него, сказали: «Дружище, где ты? Поторопись, не отставай». Но он, казалось, был глухим для их зова. В его ушах другой голос слышался: «Придите ко мне, все труждающиеся». И мы в нашей истории читаем два слова всего лишь. Он возвратился. Два коротких слова, но как о многом они говорят. Он не мог маршировать легкомысленно дальше со всеми в ногу. Он не мог плыть по течению с ними. Он не поступил так, как большинство поступило. Это тяжело, но он должен был поступить по совести. Потому что он на самом деле желал большего, чем физического здоровья. Он желал освобождения от греха, спасения. Что это такое? Я хочу это пережить. Не забудем, дорогие друзья, это история о нас с вами. Не забудем, что все они десять, все десять молились, все десять повиновались словам Иисуса Христа. Все десять находились под впечатлением необычного исцеления. Все пережили это исцеление, но только один принял это с благодарностью. Только одного влекло в общение с тем, кто принес ему эту чудесную помощь. Девять удовлетворились формой благочестия, обрядами, церемониями. Господи, даю десятую, пощусь два раза в неделю, что еще? Скажи, я буду еще что делать. Но только одного влекло в общение с раннего утра, поздно вечером, в субботний день, в другое время, когда бы ни предоставилась возможность, только один искал этого общения, как лань желает к потокам воды, так моя душа желает к Тебе, Господи. Как приятно Господу было смотреть на этого человека. Именно таких людей Христос ищет в этом мире. Именно такими Он хочет видеть нас. И этот человек вернулся. Он пал на колени. Для него Иисус уже был больше, чем наставник. Для него это был уже Господь, Бог, Спаситель и Исцелитель. Он пал к ногам. Самарянин пал к ногам Иудея. Это жест полной покорности. Он сказал, как бы, я здесь, я в твоем распоряжении, я тебе принадлежу. Когда мы приходим в храм, мы можем, переступив порог храма, сказать: Господи, я здесь, я в Твоем распоряжении, я Тебе принадлежу. Я для этого пришел сюда. Не для того, чтобы посмотреть, как тут все проходит, не для того, чтобы потом оценку поставить, как в спектакле или в театре, кто хорошо выступил, кто плохо себя повел, кто хорошо сказал, кто плохо сказал. Я не для этого пришел. Я пришел вместе с моими братьями и сестрами поклониться тебе. Самарянин интуитивно чувствовал, осознавал, что тот, кто исцелил его от физической болезни, может дать намного больше ему. Он может не только дать здоровье телу, но и жизнь душе. Он может наполнить смыслом и радостью эту жизнь. Он может вернуть не только в земную семью, он ведь может вернуть еще меня и в небесную семью. А я как прокаженный в этом мире, да мы все как прокаженные в этом мире, и мы не можем преодолеть вот этот барьер, с небожителями встретиться пока, а наш дом там, за облаками. Христос посмотрел на этого человека и задал три вопроса. Можете сейчас их вспомнить? Три вопроса, которые Христос задал. Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились поблагодарить? Как могло такое быть? Дорогие друзья, мы с вами где? Не 10 ли очистились, где же 9? Но сегодня мы в церкви. Мы говорим: Господи, мы у ног Твоих. Слава Господу! Христос второй вопрос задает. А где же 9? Где остальные, которые вместе с вами получили эту радость, исцеление, крещение принимали? Так хочется сказать: а разве я сторож брату моему, Господи? Ну ты у него спроси. А Христос говорит: нет, где же 9? А ты переживаешь, а ты молишься о них, а ты что-то делаешь, чтобы и они были здесь. Хорошо, в субботу я здесь, Господи. А Господь спрашивает: а на протяжении недели ты где был? Ты тоже у ног моих был? Ты со мной был? Ты со мной? Христос избрал 12, чтобы с Ним были. Ты со мной был в воскресенье, в понедельник, вторник, среду? Или ты адвентист 7-го дня, только одного дня в неделю? А 6 дней ты такой же, как и все. Ничем не отличаешься. И никто не видит никакой разницы между тобой и всем остальными людьми. Сегодня мы в храме. Где же мы были и где мы будем на протяжении предстоящей трудовой недели? Может быть, на своих собственных путях или на широких дорогах этого мира, в погоне за чем-то. Запомним, 9 человек эти тоже были рядом с Иисусом, но это в их жизни было временным явлением. Они не имели ежедневного общения с Богом, и поэтому Бог не мог работать над их сердцами. И спасение поэтому они не получили. Только один получил спасение. Давайте в заключение я еще одну иллюстрацию приведу. Что значит поклонение? Что значит субботнее богослужение? Вот мы говорим часто, мы каждый день поклоняемся Господу, а в субботу это кульминация нашего поклонения. Одну девочку спросили: девочка, а зачем ты ходишь на богослужение? Зачем тебе суббота? Ну, это день для Господа. Так, а что, ты на неделе не помнишь о Господе? Ты не молишься Ему? Ты не поклоняешься? Нет. Ну вот, а скажи, а зачем суббота, если ты каждый день Господу поклоняешься? Она ответила: ну, каждый день я за ручку с Богом хожу, а в субботу я у Него на коленках сижу. Кульминация. Это особое время поклонения. И вот еще иллюстрацию одну разрешите провести. В Библии очень часто взаимоотношения верующих людей со Христом проиллюстрировано отношением между мужем и женой, как в семье. Иисус Христос как жених, а церковь – это как невеста. Второе пришествие – это долгожданная свадьба. Красивые иллюстрации. Давайте, взаимоотношения в семье, в идеальной семье или в средней семье, где любят друг друга. Муж любит свою жену, жена любит своего мужа. И вот муж говорит: дорогая, я тебя люблю очень сильно. А она говорит: дорогой, пожалуйста, помоги мне завтрак подготовить. Ой, дорогая, я тебя люблю, некогда сегодня. Давай в следующий раз. Хорошо, позавтракали. Пожалуйста, отведи детей в школу по пути. Тороплюсь, дорогая, опоздаю. Хорошо, ну, может быть, мы в обед встретимся, пообедаем вместе, если ты меня сильно любишь. Да нет, занят, не получится. А вечером можешь в магазин забежать, кое-что купить? Да, конечно, без проблем. Вот наступил вечер. 7 часов, 8 часов, нет мужа. 9 часов, дорогого возлюбленного нет. 10. Приходит уставший весь. Работа была тяжелая. В магазин, конечно, забыл зайти. Без ничего пришел. Радость, он дома, обнимая свою жену и говорит: «Дорогая, я тебя так люблю». Она ему вежливо говорит: «Дорогой, в любовь нужно было начинать играть в 6 утра, а сейчас была бы кульминация. Не было игры, не будет кульминации. Спокойной ночи». В субботний день верующие люди собираются в церкви. И мы поем псалом: «Всем сердцем я люблю тебя, Спаситель». Но является ли суббота для нас кульминацией? Господь говорит: «Воскресенье завтра. Ты можешь для меня что-то сделать? Соседям, друзьям. Принеси книжечку, расскажи о Христе. Понедельник. Просто помоги нуждающемуся. Найди человека, которому ты можешь помочь. Вот идешь с работы, ну, задайся целью кому-то помочь». Мы говорим: «Господи, некогда. Ну, как-то настроения нет. Вторник. Ну, может быть, ты придешь, еще что-то сделаешь. Господи, вообще голодный сегодня, не до этого. В среду. Может быть, там молитвенное собрание или еще что-то. Спевка, сыгровка. Господи, тоже нет времени. В четверг. Ну, ты семье удели время, у тебя неверующий муж, дети. Ну, что-то сделай приятное». Ой, Господи, я же тоже на работе был, и они на работе. В пятницу солнышко село, и я сел. Устал, неделя прошла, а в субботу мы идем на богослужение, говорим: «Господи, я тебя так сильно люблю. Но так спать хочется». А Господь говорит: «А тебе не кажется, что суббота для тебя обычный день? Просто ты на работу не идешь, но ты не ощущаешь общения со мной, радости в этом общении. Ты не ощущаешь кульминации. Поклонение не происходит в храме у тебя. Ты просто приходишь в храм и уходишь, как дверь на петлях поворачивается. Никаких изменений не происходит ни в душе, ни в сердце, ни в характере». Что сделать? Самарянин поклонился, он сказал: «Я твой». И это не только слова были, это жесть покорности. Если мы поклоняемся Господу в воскресенье, если мы признаемся Богу в любви в понедельник, если мы служим Ему в лице на ближних, а Христос скажет: «Так как вы сделали одному из сих меньших, то сделали мне», вторник, в среду, в четверг, в пятницу, тогда в субботу, когда мы приходим пред лицо Господа, это кульминация для нас, это праздник, это торжественное богослужение, поклонение Господу. И только так можно получить спасение, если мы так Господу поклоняемся, как этот 10-й самарянин. Тогда мы переживем то, что и он пережил. Дорогие друзья, Господь желает излить на нас обильные благословения. Он обещает дать нам не только здоровье, благополучие и средства, необходимые для жизни. Он хочет дать нам больше неба, царство свое. Сядете на престоле вместе со мной. Он спасение нам хочет дать. Именно ради этого Он приходил на землю и совершил подвиг на Голгофе. Дело, которое по своей важности и величию несравненно больше, чем исцеление 10 прокаженных. И Он ожидает, что мы придем и воздадим Ему честь, славу и благодарность. Если мы поклоняемся Ему так, как самарянин, приходим и говорим: «Господи, я здесь, я Твой, я в Твоем распоряжении, я хочу каждый день преклоняться перед Тобой», то Иисус Христос сегодня, в этот субботний день, обращаясь к каждому из вас, и вы можете услышать эти слова, говорит: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Да будет это спасение опытом каждого из нас на протяжении всей нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш, благодарим Тебя за Слово Твое, за весть, которую Ты послал к нам, не только мужчинам, но и женщинам. Помоги, Господи, нам сделать выводы из этой истории библейской. Помоги, Господи, нам научиться служить Тебе, поклоняться Тебе. Помоги нам научиться служить нашим ближним. Помоги, Господи, нам быть не только христианами по имени, но по природе быть такими, как Ты, чтобы мы испытывали радость, наслаждение и удовлетворение, следуя по Твоим путям, повинуясь воле Твоей и неся весть спасения нашим друзьям, родным и близким. Господи, мы здесь, мы встали перед Тобою, и это жест нашей покорности, проявление нашей любви. Помоги любить Тебя больше и больше, и каждый день нашей жизни, не только на словах, но и на деле. Чтобы ближние наши, друзья и родные, и дальние смогли увидеть проявление этой любви, могли познакомиться с Тобою, принять спасение и приготовиться к встрече с Тобою, которая вскоре произойдет. Мы верим, что Ты придешь скоро, чтобы взять нас домой. Помоги быть готовыми, ибо просим не ради себя, но ради Иисуса Христа. И благодарим Тебя сердечно за услышанную молитву. Аминь.